Писатель Александр Гений с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел начать не с тех дел, которые делают политики, а с тех слов, которые они произносят. Потому что, когда мы наблюдаем за Дональдом Трампом, мы с удивлением находим параллели с тем, что говорил Владимир Путин. Вот если попытаться лингвистически посмотреть на то, что происходит, почему они вдруг в какой-то момент начинают говорить одни и те же фразы, формулировки, слова, и даже, кажется, интонация у них начинает друг на друга походить? Или, может быть, это так кажется просто, и все совпадения
случаются? Знаете, есть такое понятие в лингвистике — ложные друзья переводчика. Это слова, которые звучат похоже, но не являются похожими, не являются синонимами. И вот такие вот ложные друзья-переводчики есть, переводчика есть и в политике. Конечно, легко сравнивать нынешнюю ситуацию с Ираном и украинская война, но ничего общего между ними нету, потому что Путин — это чистая агрессия против Украины, ничем не спровоцированная. Нельзя сказать, что Иран не спровоцировал эту войну, и сравнивать их, по-моему, нелепо. А что касается риторики, то риторика Трампа, она все время меняется. Она меняется во время одного и того же разговора. Он говорит одно, а через секунду говорит прямо противоположное, это ничего не меняет. То он говорит, что война будет идти сколько угодно, то он говорит, что она кончится через неделю. Понимаете, это такое ощущение, что он не знает, что сказать твердо, поэтому говорит, что попало. И это, конечно, говорит о том, что у него советники какие-то страны. Меня, например, очень удивило то, что Трамп не знал, что нефть подорожает. Он говорит, ну как-то не учли они это дело. У меня бы спросили, что ли? Я не знаю, как можно было не учесть это. Другое дело, что неизвестно, что с этим делать. Сейчас они стратегические запасы начали. Это другое дело все. Я понимаю, это все очень сложно. Я целиком поддерживаю войну в Иране. Другое дело, что я считаю, что она была преступно опоздала. Нужно было все это начинать тогда, когда весь Иран был охвачен революцией. Вот когда могли помочь действительно иранцы свергнуть свой режим. И, конечно, это трагедия, что упущен был такой шанс. Говорят, что 30 тысяч человек убили. Это есть 30 тысяч человек, которые могли бы сменить режим. Вот их теперь и нету. И это, конечно, трагедия. Но неизвестно, что получится. Война тем и характерна, что никто не знает, как она кончится. Помните три дня, и мы в Киеве, да, путинские? Ну вот, примерно то же самое происходит сейчас. И никто не знает и не понимает, что будет. Интересно, что сейчас пора бесконечных исторических параллелей. Все газеты заполнены, все медиа заполнены сравнениями. Какая это война в Иране? Это война с Ираком? Говорят одни, тогда это ужасно, потому что это бесполезно, долгая, дорогая, никуда не ведет. Война с Афганистаном еще хуже. Но есть и другая точка зрения, более оптимистическая, что эта ситуация такая же, как была с Милошевичем, которого, в конце концов, именно благодаря тому, что Америка ослабила его режим, смогли сменить этот режим. И благодаря этому Югославия, какой бы она ни была, какой бы ни был сербский режим, который поддерживает Путина, но, тем не менее, это уже мирная территория в Европе. Знаете, я последний раз, когда был в Хорватии, то они мне сказали, говорит, вот мы, хорваты, вырвались из Югославии, и теперь живем четыре раза лучше, чем сербы, которые остались в Югославии, которые есть последние остатки Югославии. Вот я думаю, что эти хорваты должны быть благодарны американцам за вмешательство в это дело. То же самое сейчас происходит. Все зависит от того, чем оно кончится. Генерал Петреус знаменитый сказал, что в войне главное одно — чем она кончается. Вот за этим мы сейчас и наблюдаем.
А то, что Трамп с опозданием, но все-таки вступил в эту войну, и опять же Дональд Трамп ведь на протяжении и первого срока, и второго говорил о том, что он войны не начинает, он войны заканчивает, он всячески старался этого избежать. В общем, электорат мага тоже это не поддерживает. Мы видим сейчас, что от него отворачивается, и Такер Карлсон отворачивается, и многие другие представители мага, они говорят, мы этого не хотели. Насколько вообще Трамп – понятная в политическом смысле фигура. С одной стороны, очень много слов, часто противоречащих друг другу. С другой стороны, он иногда совершает определенные шаги. Генерал Сулеймани в прошлый срок, начало иранской войны в этот срок. И опять же, бесконечные переговоры с Россией и никакого давления. То есть, что это за фигура политическая? Насколько он вам понятен как персонаж?
Он непонятен никому, но прежде всего себе. Он непоследователен во всех своих начинаниях. Я долго думал об этом. Думаю, почему Трамп, зачем ему это надо? В конце концов, он уже победил. Он выиграл выборы. Он сумел второй раз вернуться в Белый дом. Что ему нужно? И у меня такое впечатление, что он не знает, что делать с властью. Поэтому он... И тут вот параллель уже точная. Движуха. Помните, кто это сказал?
Конечно.
Вот именно. И вот этой движухой он пользуется для того, чтобы ощутить свою власть. А как ощутить власть? Вот для того нужно делать безумные поступки. И вот он пытался это сделать на всех направлениях. Ну, например, захватить Гренландию. Не то, чтобы это как-то ему помогло. Да нет, не очень. Тогда Канаду. Может, кого-нибудь еще захватить. Вот Венесуэла. Ой, как здорово получилось. И то же самое происходит и сегодня. Но, конечно, идея захватить Канаду, сделать ее 51-м штатом, она безумная. А война с Ираном, я бы не сказал, что это безумная идея. Это во всяком случае, ослабит Иран настолько, что сделает менее вероятным появление атомной бомбы. Представьте себе, если бы сегодня у Ирана была атомная бомба. Что бы было? Было бы то, что делает Путин. Если бы Путин не был атомной бомбы, разве он когда-нибудь в жизни полез бы в Украину? И вот это большой подарок нам всем, то, что Израиль и Америка уничтожают ядерные запасы Ирана, если они сумеют их уничтожить. Говорят, где-то 200 килограмм прячется обогащенного урана. Но так или иначе, конечно, это благо для всех. И в первую очередь для жителей Ирана. Это очень цивилизованная страна Ирана с древнейшей историей, и люди это знают. Но кто и сколько знает, это та же самая штука, что с Россией. Никто не представляет себе общественное мнение, невозможно подсчитать в стране тоталитарного режима. Кто за войну с Украиной? Никто не знает, сколько человек. Кто поддерживает режим ИТУ? Никто не знает наверняка. И это, конечно, неизбежный такой икс. Знаете, была такая игра у шахматистов «Конь в кармане». Вот у каждого шахматиста в кармане лежит конь. Он может его в любую секунду поставить туда, куда считает нужным. То есть противник должен учитывать этот фактор неизвестности. Вот этот конь в кармане – это Иран сегодня.
А насколько уместна вообще параллель с Россией? Потому что если посмотреть на историю двух стран, опять же, да, есть даже такая формулировка «интеллигенция», которая понятна России, понятна Советскому Союзу и понятна Ирану, потому что вот эксперты-иранисты, с которыми мы говорили, они как раз отмечают, есть прослойка, которую можно назвать интеллигенцией. Это очень похожая история. И пути развития, потому что исламская революция, она ведь случилась при поддержке народа в 79-м году, то есть люди захотели свергнуть шах, как я понимаю, то есть поэтому аятолы и пришли. И сегодня, когда они уже наелись этого режима, но не знают, что с этим делать. И Россия, у которой был шанс, была демократическая революция, а потом пришел Путин, и, видимо, он пришел, потому что почва была готова к этому. Вот насколько это похоже?
Он ее сам и подготовил. Но дело в том, что революция, иранская революция, совсем не это обещала. Как всякая революция. Всякая революция начинается с того, что обещает всем добро и свободу. И иранская революция – это была революция против Запада, который унижал Иран, который поддерживал переворот. Короче говоря, это была борьба за свободу. И студенты, то есть интеллигенция, как раз ее поддержала. Как, собственно говоря, и русская революция. Но дальше выяснилось, что все это для того, чтобы женщины носили платки. Вот это самое главное оказалось. Это очень похоже мне на Россию. Это вот идея идеологического давления, какого-то парадоксального православия, антигей. Я даже не знаю, в чем заключается смысл этой идеологии российской, но я знаю точно, что она антилиберальная. Вот это самое главное. Что касается ИТУ, вы знаете, меня что смущает? Все говорят, вот фанатики они. Ну что с них взять? Они фанатики. Они хотят только одного – в рай попасть. Вот они хотят, чтобы всюду был ислам. Но как-то при этом все эти исламисты очень хорошо заботятся о своем благоденствии. Недвижимость у них в Лондоне, и деньги у них, и какие-то бесконечные славные приобретения, которые непонятно каким образом служат исламу. То есть я думаю, что это как и в России, как и в Иране, все эти жулики, которые у власти оказались, это все секретная полиция, как КГБ в России, так и в Иране. И все они заботятся о своем кармане, о своем благоденстве, чтобы детей спрятать и так далее. То есть не такая уж большая разница. Но, конечно, разница еще и в том, различие еще и в том, что в Иране люди постоянно готовы умирать за свободу. Они постоянно готовы умирать за свободу. Женщины готовы умирать за свободу. Эти 30 тысяч погибших, это были люди, которые знали, что против чего они идут. И они все равно выходили на улицу. Вот где был Майдан, так это в Иране. И, конечно, видите, то, что произошло, кровавая бойня, которую учинили эти аятоллы, это чудовищно. И, в общем, конечно, еще и Трамп виноват в том, что он обещал поддержку демонстрантам и дождался, пока их раздавили. А теперь уже демонстранты, непонятно, как выходить, и где они, и как они, и что будет дальше. Ну, вы знаете, я сейчас, конечно же, все время слежу за этими событиями. Меня что поражает? Что существуют две партии, пессимисты и оптимисты. И те, и другие считают, что война плохо, но одни считают, что она может кончиться хорошо, а другие плохо. И Америка поддерживает эту войну меньше, чем любую другую. И в этом отношении Трамп, конечно, просчитался. Он считал, что это будет все так блестяще, на белом коне мы в Москву войдем. Но оказалось, что все это не так просто. И как только бензин дорожает, кончается поддержка. Я никогда не видел таких нервных людей, как те, которые стоят на заправке. Знаете, я приехал в Америку при Картере. Как раз это был топливный кризис, когда стояли дикие очереди на заправку за бензином. У меня тогда не было машины, у меня вообще ничего не было, поэтому меня это как-то мало касалось. Но я видел, как жутко переживают американцы все, что связано с топливом, все, что связано с нефтью. И это сейчас, конечно, начинается отток, потому что мага точно не хотела этой войны. Это не значит, что они отойдут от Трампа, потому что альтернатива непонятна. Вообще, вот самая печальная ситуация сейчас в Америке, что нет альтернативы республиканцам. Демократы сделали все для того, чтобы их подозревали в бестолковости. Ну, например, выбрали мэра Мамдани. Это у меня больная тема, поскольку я, в общем-то, живу в Нью-Йорке, хотя на другом берегу Гудзона. Это не мой мэр. Но это примерно то же самое, что с Трампом, только наоборот. Мамдани обещал, что вот будут бесплатные школы для малышей, вот бездомных куда-то определят, вот бесплатные автобусы сделаем. И когда он стал мэром, вдруг стало, выяснилось, что нету денег для этого. Страшный дефицит, 5 миллиардов дефицит в Нью-Йорке. А денег нет для этого. А где взять деньги? Я не знаю, он говорит, может, надо поднять налоги на богатых. Но он не может поднять налоги, потому что это дело губернатора. Спрашивается, а что он думал раньше? И опять-таки я думаю, вот это бы Мамдани. Но он не знал, что будет. Меня бы спросил. Вот я и Трамп мог бы посоветовать, сказать, что нефть поднимется в цене. И Мамдани сказать, что все его обещания абсолютно липовые, и никогда не будут. Но самое важное не это. Самое важное, как сказал мой любимый обозреватель Нью-Йорк Таймс Брэд Стивенс, то, что Мамдани выбрали мэром, на 10 лет оттянет все голоса демократов, которые люди просто не пойдут голосовать, чтобы не выбрать нового Мамдани на уже национальной, общенациональной почве. Так что ситуация очень сложная, политическая. Трампа не любят. У Трампа очень низкий рейтинг, он думал его поднять. И тут еще и Эпштейн вмешался. Все, конечно, выглядит ужасно. С другой стороны, вы знаете, я так давно живу в Америке, что я все эти кризисы навидался. И войны я видел сколько угодно. И всегда эти войны, всегда они кончались одинаково. Кончалось терпение Америки, которая готова воевать, ну, так, неделю-другую, но не больше. Если исключить вот эти трагические войны вьетнамскую, которая ни к чему не привела, то, конечно, Америка нетерпелива. И сейчас мы буквально еще неделя-другая начнется, конечно, отток избирателей Трампа. То есть эта ситуация сегодня очень-очень острая, тем более, что скоро выборы. Выборы в Конгресс, которые, как всегда, обычно, всегда противоположная партия побеждает. Ну вот посмотрим, как фактор Мамдани сыграет в этом случае.
А в токсическом смысле Трамп мог что-то выиграть? Потому что про файлы Эпштейна уже никто ничего не говорит. То есть Иран, цены на нефть, Армузский пролив, горящие скважины стран Персидского залива, все это вытеснило Эпштейна, кажется, на второй, третий, а может быть даже на четвертый план.
Итак... Ой, как сказать? Как сказать? Дело в том, что Америка обладает способностью следить за несколькими скандалами сразу. И сексуальный скандал – это любовь Америки. Я бы сказал, это любовь демократии, потому что всем интересно. И нет, и в Англии, и в Европе Эпштейна по-прежнему остался важным. Понимаете, дело в том, что это зависит от того, какую страницу газеты мы смотрим. Если это первая полоса, то там будет горящая нефть, да, или горящие трущобы, или горящие... воронки, короче говоря, что-то военное. Но если перевернуть страницу, то мы увидим там Полоса за полосой, продолжение расследования Эпштейна. И нет, не отвертеться так дело. Вы помните, как Клинтона, господи, сколько его мучили за связи с Левинской. Сейчас кажется, я тогда помню, что я тогда сказал, я работал на свободе. Я сказал, какое счастье Америки, что это самая большая проблема ее политической жизни, это спал или не спал Клинтон с Левинской. Вот сейчас мы можем позавидовать тому скандалу по сравнению с тем, что происходит сегодня в Америке.
Ну, Клинтону это так и не простили, как я понимаю, эту историю.
Ну, как сказать, он был дважды президентом, остался одним из лучших президентов в моей памяти. На мой взгляд, это был лучший президент, потому что вот он как раз сумел остановить череду страшных войн в Югославии, которые я имею прямое отношение. Я напечатал десятки книг Югославии. Я очень люблю эти страны. Их много теперь стало. Но все они полны творческими людьми. Я очень высоко ценю. И они смогли прекратить эту страшную бойню, страшную войну. Если бы Клинтон не мешался, то следующая война была бы в Воеводине и так далее, и так далее. Так что нет, при Клинтоне, например, дефицит исчез, появился профицит. Я помню, какие такие были заголовки страшные. Говорит, что делать с профицитом? Как делить профицит? Что будет? Кризис в Америке. То есть кризис – это постоянное состояние демократии, я бы сказал. Для того и нужна политика, чтобы жить при кризисах.
Но тогда был шанс у Америки и России, потому что Клинтон, еще Ельцин, разговоры тогда обсуждались, сотрудничество. И вообще казалось, что мир вступил в новую фазу, и холодной войны больше не будет, и тем более уже горячей войны. Вот это было время иллюзий или время надежд настоящих? Как вы сейчас оцениваете?
Это было время эйфории. Это не просто иллюзия, это было абсолютное счастливые годы. 90-е годы для всего мира это были годы надежды. Отсюда конец истории Фукуяма, как мы знаем. Потому что я помню, что появлялись все время новости такие, что вот нужно построить колонию на Марсе. Вот сейчас таких новостей уже нету, потому что колония на Марсе может и построить, но это уже не вызывает такого энтузиазма, потому что все происходит внутри. То ли Белого дома, то ли Ближнего Востока, то ли, конечно, на украинской войне. Но 90-е годы казалось, что Америка и Россия имеют много общего. Это не мне казалось, это Путину казалось. Вот сейчас все забыли, что Путин говорил, а я помню. Путин приезжал в Америку и давал интервью публичному радио, общественному телевидению, радио. Нет, это радио было, NPR. И я слушал это интервью. Это примерно так же выглядело, как если бы это интервью давал американский президент, а не российский. Он говорил о демократии, о свободе, о том, что нет политических заключенных и так далее. И далее. Все его слушали, ну, кто-то со скепсисом, но это было понятно, что Путин хочет на Запад. Путин хочет стать частью Европы, частью НАТО, он хочет суда. Но, как мы знаем, все это кончилось чудовищно. Но время это было, конечно, впервые я видел, как Америка улыбалась при виде России. Начиная с Ельцина, даже с Горбачёва. Ну, я уже не говорю про Горбоманию, которая была в Америке совершенно распространена настолько, что все носили, была такая мода, кириллицу на своей одежде. Что-то невообразимое. Они пытались изобразить русскими буквами какие-то слова. Слова у них не получались, но на славянский алфавит кириллица была всюду на улицах. Это было великое счастье окончания холодной войны. И только тогда было понятно, под каким гнетом жило ему все время, и ждали, когда будут падать русские бомбы. И атомные бомбы. И, знаете, я же пережил всю холодную войну, я видел, как это было, и какая пора эйфории была в 90-е годы. Господи, как я скучаю по этому времени. Она в эйфории была и в России. Все мои друзья верили в то, что конец тоталитарному режиму. Куда они делись, эти друзья? Мне говорят, они просто умерли все. Может, так оно и есть. Но теперь мы все иностранные агенты. Недавно мне позвонил один иностранный агент, говорит, давай соберем такой вот съезд иностранных агентов. Я говорю, их уже Путин собрал. То есть нас, не их, а нас собрал Путин и назначил врагами народа. Так что за террором дело не станет.
Ну вот этот конец истории, если посмотреть на это с такой философской концепции. И если просто порассуждать, помоделировать, нет ощущения, что, учитывая, что сейчас время искусственного интеллекта, развития, не знаю, достигли ли мы уровня сверхразума или нет, но это, в общем, последний шанс человечества как доминирующего вида все разрушить в каком-то смысле. перед тем, как мы перестанем быть доминирующим видом технологическим?
Ну, подождите, у нас еще это не первый раз такое. Когда взорвали атомную бомбу, первую атомную бомбу, Сартр сказал, наконец человечество свободно, теперь оно решает умереть или выжить. Вот этого нельзя было уничтожить человечество. Но можно было устроить часть человечества уничтожить. А вот целиком нет. А атомная бомба позволила стереть с лица Земли человеческий род. И, в общем, к этому довольно многое нас подталкивает. А что касается искусственного интеллекта, то, вы знаете, когда Фукуяма говорил о конце истории, он точно не имел в виду искусственный интеллект. Я разговаривал с Фукуямой в 90-е годы, он выступал не разу в моей передаче на радио «Свобода». И он говорил, меня никто не понимает. Дело не в том, что не будет войн, например. Конец истории не означает, что не начнется, скажем, война, как он говорил, между Индией и Пакистаном. Вполне возможно, такое возможно, но это не изменит расклада. Единственный путь, который есть у человечества, это западный путь. Это рыночная экономика, это демократия, это свобода слова, это свобода собраний. Это вот то, что есть Запад с точки зрения нашей жизни, причем этот Запад, который распространился и на Восток, например, Япония тоже Запад. Вот это, говорит, и есть конец истории. То есть на самом деле это гегелевское понятие, которое привело к тому, что все, дальше нету. Это и есть синтез. Тезис, антитезис, синтез. Вот синтез — это Запад. И с тех пор, как коммунизм перестал быть вызовом, перестал быть альтернативой, ведь как было? Был коммунизм и капитализм. Считалось, что есть две идеологические партии. Но с тех пор, как коммунизм исчез, то оказалось, что нет, больше нет соперника у свободы. Оказалось, что все это не так, конечно. И вместо коммунизма появился исламизм, появился национализм, появился коммунизм китайский, который неизвестно какой коммунизм, точно известно, что это они себя представляют как альтернативу Запада. Короче говоря, Фукуяма был неправ. И теперь он занимается другими вещами. Он говорит о развитии биологии, о том, что происходит, в том числе с искусственным интеллектом. Но, знаете, я только что, поскольку я шпак и очень мало чего понимаю в компьютере, я прослушал курс лекций про искусственный интеллект. Я всегда так делаю. Когда что-то не понимаю, я слушаю курс лекций специалистов, экспертов. И вот философ кибернетики, философ от технологии, объясняет мне, что такое искусственный интеллект. И меня интересует не столько, что такое искусственный интеллект, меня интересует, что будет. И он говорит, что есть две точки зрения. Одна точка зрения, что машина уничтожит человечество, другая, что ничего не изменится. И мне нравится, что никто этого тоже не знает. То есть мы живем, я 100 раз говорил, что все эти наши бесконечные проблемы, они связаны с тем, что чем больше мы знаем, чем больше у нас информации, тем меньше горизонт предсказуемости.
А если посмотреть на это с точки зрения хунвейбинов, таких современных, которые получают власть, благодаря, в том числе, социальным сетям и так далее, то есть есть люди, которые прекрасно понимают, что можно задействовать широкие слои, дать им иллюзию социальных лифтов, выпустить их в пространство, ну а дальше не всегда это уже можно контролировать. Мао тогда понял, что натворил, и потом их попытался как раз все эти фракции, когда начали друг с другом воевать, в том числе с бронетехникой, он их там снова вернул на село. Но сегодня же вот в условиях технологического такого рывка прогресса социальных сетей, мне кажется, уже нет тех, кто мог бы это все контролировать. Люди, которые уверены в том, что они правы, и у них нет сомнений в том, что они правы. То есть не является ли это проблемой, что те, кто создал все эти платформы, площадки и так далее, предоставил возможность получить власть людям, которые не будут ни в чем сомневаться и будут использовать этот инструмент без каких-либо рефлексий?
Знаете, в этом тоже нет ничего нового. Дело в том, что мы не способны ни предсказать достижения прогресса, ни предсказать их последствия, и мы не можем, более того, мы не можем избавиться от прогресса. Всегда говорю, а как вот инквизиция? Представляете, как она боролась с прогрессом? Ну, как помогло? И мы совершенно не представляем себе, каким катаклизмом приводят какие-то мелкие изобретения. Ну, например, книгопечатание. Когда было книгопечатание, то многие считали, что это, ну, игрушка, потому что, ну, книги же и так существуют, переписывали. Более того, Лоренцо Медичи во Флоренции, он считал, что настоящая книга только написана от руки. И когда к нему попадали печатные книги, он давал их монахам, чтобы они переписали их красивым почерком, потому что такие книги настоящие. И вдруг это книгопечатание привело к чему? К распространению знаний, к к широкому приобщению к культуре и бесконечным религиозным войнам периода реформации. Каким образом это произошло? Разве мы могли предсказать такое? То же самое происходит сегодня. Я вот смотрю, вот моя жизнь, например. Я еще когда маленький был, помню, когда я на самолеты заглядывался, потому что самолеты были редкостью. Я помню, как появился телевизор, а потом как цветной телевизор появился. И сейчас я представляю себе, вот как мы жили без интернета? Ну и как кто мог представить себе, что самой главной машинкой человечества будет телефон? Не машина, не самолет, телефон. Телефон изменил жизнь гораздо больше, перетянул всех кочевников, да, и изменил жизнь гораздо больше, чем мы могли себе представить. Искусственный интеллект — это всего лишь продолжение вот этого прогресса, и прогресс непредсказуем. И в этом, опять-таки, проблема нашей жизни. Как, в общем, в принципе, мы живем в непредсказуемом мире. И это называется свободой. Вот это та самая свобода, которая может привести, как говорил Сартр, к уничтожению человечества, может привести к концу истории. Но все это история с открытым концом. Понимаете, когда мы жили при марксизме, считалось, что история — это дорога в одну сторону, и мы знали, чем она кончается. Это было очень просто. Коммунизм должен был завершиться. Господи, как смешно казалось, что многие люди, ну десятки, тысячи, наверное, человек верили в то, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. Ну так вот, Хрущев сказал, что к 80-му году будет построен коммунизм. Что это все значило? И вот люди думали, что конец истории наступит тогда. В 61-м году это сказал Хрущев. Я учился в первом классе. Я помню, это значит, что будет все бесплатно. И как, кроме ковров для академиков, почему-то так, ковры были исключены из этого бесплатного коммунизма. И посмотрите, что произошло. Насколько не похожи наши предсказания. То же самое происходит и сегодня. И мы по-прежнему не знаем, куда нас ведет история.
А самоограничители, они какие-то включаются? Потому что вот два романа, которые поднимают эту тему, я не думаю, что они, скажем так, списаны друг с друга, но параллель, которая вот у меня возникает, это, конечно, Стругацкие «За миллиард лет до конца света». И «Задача трех тел», потому что и в первом, и во втором случае ученые, которые двигают прогресс, сталкиваются с силой, которая пытается ограничить движение этого прогресса. Понятно, что там есть внешние факторы, внешние силы, но какие-то ограничители, они на каких-то этапах могут включаться сами по себе?
Видите, в том и другом случае виновны были пришельцы. Да. То есть в одном это были какой-то неназванный, несуществующий, не индивидуализированный силы природы, а в другом это были просто пришельцы. Кстати, оба прекрасные книги. Как характерно, что именно китайская фантастика появилась, не русская, которая была замечательной в свое время, а китайская. Это преемница произошло, какой-то такой переворот в фантастическом мире. Мне понравился, я все его читал, этого китайца. Но какие могут быть ограничения? Понимаете, сейчас пытаются надеть намордник на искусственный интеллект. И все время все говорят о том, как это сделать. Но тут есть другая проблема. Дело в том, что это же мировое явление. Если накинуть намордник на, скажем, американский искусственный интеллект, то он появится в Китае. Если в Китае, так он появится в Африке и так далее, и так далее. Это нельзя ограничить. Понимаете, когда атомные бомбы изобрели, думали, что ну уже это точно ограничит все возможное. Ничего подобного, и она распространяется по всему миру. Кстати, это именно та проблема с Ираном, которая сейчас есть. Если у Ирана будет атомная бомба, то атомная бомба будет и в Саудовской Аравии, и вообще где попало, потому что это уже конец всего, тогда уж точно каждая страна начнет делать свои атомные бомбы. Так что в этом отношении эта война тоже за весь мир. И этот плюс этой войны — это, конечно, уничтожение ядерного арсенала Ирана.
А ядерная бомба и появление ядерной бомбы как оружие сдерживания и там Оппенгеймер, то, что те слова, которые мы приписывали, и, в общем, размышления Сахарова на эту тему, казалось, что это оружие сдерживания. Хотя я слышал другие точки зрения, что не стало это оружием сдерживания. Это просто такая иллюзия и миф, и мы сейчас видим, что, в общем, в принципе, мы очень близки к той черте, когда кто-то решит, что это можно сделать, применить ядерную бомбу, тактический заряд, например, для того, чтобы, там, не знаю, достичь какого-то эффекта. Но, тем не менее, вот в исторической такой плоскости 20 века, с 45-го, потом 49-й, когда у Союза эта бомба появилась, это стало неким таким отрезвляющим элементом, который останавливал войны, или нет? Или это все-таки иллюзия?
Ну, смотрите, мы же живы. Разве бы, если бы не было атомных бомб, то могли бы мы без большой мировой войны прожить все эти годы, десятилетия мира? Это был, конечно, плохой мир. Это не был мир Второй мировой войны или Первой мировой войны. Атомная бомба сделала свое дело, во всяком случае, на нашей памяти. И то, что в России Путин постоянно угрожает атомной бомбой, говорит о том, что, ну, понимаете, это когда нету свободного слова, когда никто не говорит, что будет при атомной войне. Я помню, когда появился холодную войну, по-моему, это были 80-е, начало 50-х годов, была такая очень мрачная атмосфера, когда Советский Союз вторгся в Афганистан. Был такой фильм «День после», «Day After». Это о том, как, что будет после атомной войны.
Там еще врач и один, это... врач такой пожилой врач, который в этом фильме в конце тоже идет.
Ну, фильм был, как положено, апокалиптическая катастрофа, все это знакомое вообще фильм, но интересно, как его смотрели главы государств, этот фильм. И показали этот фильм Киссинджеру. И Киссинджер сказал: слушайте, а кто у вас победил? Кино. И вдруг ни режиссер, ни авторы, они не знали, они не учитывали этот фактор. То есть фактор победы не существовал. Это какая разница? Вот я бы этот фильм крутил каждый день по московскому телевидению, чтобы напомнить, что можем повторить это, значит, что некому будет повторять. Но каждый раз мне говорят, что, ну, вот видите, Путина сдерживает то, что вот он, его не могут убить. Наверное, он прав, потому что единственное, кто точно уцелеет, так это Путин. Я видел, как в Канаде показали бункер против атомной войны. Его открыли и показали. Это было не так давно, может быть, год назад, когда опять начались разговоры об атомной войне. И этот бункер способен выдержать попадание атомной бомбы. 700 человек там способно спрятаться и продолжать войну. Вот, кстати, какие у Путина бункеры. Так что страх перед атомной войной стал опять очень реальным. И он, может быть, не такой, как был, потому что люди уже отвыкли бояться. Понимаете, холодная война закончилась так давно, что уже появились поколения, которые не помнят этого кошмара. Когда я приехал в Америку, этот кошмар еще был очень жив. И все говорили, что такое красная опасность. Это когда нужно спрятаться под парту. Вот мои знакомые американцы, примерно моего поколения, они говорили, что у них все были жетоны, чтобы знали, кого хоронить. Вот с этим Америка жила долгие годы вообще. И потом это кончилось. И эта эйфория, она заразила и наше время. Вот, может быть, поэтому так не могут дать отпор Путину, потому что никто не верит в эту самую войну. Я всегда думаю, что сейчас, конечно, самое печальное – это то, что война в Иране отвлекла мир от Украины, в первую очередь Трампа. И это, конечно, очень печально, потому что самая главная война все-таки это не в Украине, не в Иране, а в Украине. Это война, которая угрожает Европе, угрожает Западу. Это война, которая самая актуальная, на мой взгляд, из всего, что происходит в сегодняшней политике. И ее оттенила иранская история. Надеюсь, что там скоро кончится.
А для Путина иранская война не стала отрезвляющей такой историей, потому что аятолла Хамини был ликвидирован в первый же день войны. У него тоже был бункер, он тоже был особо охраняемой персоной. Фактически весь корпус стражи исламской революции его защищал как ВСУ Путина. И это не помогло. Да, это не обрушило режим, но мы знаем, догадываемся, предполагаем, что Путин очень зациклен на себе, то Али Хамини уже нет, собственно. А ликвидировать одного человека, даже олицетворение этого режима, американцы могут, и западные союзники. Вот не стало это для Путина?
Опять-таки вопрос атомной бомбы. В России она есть, а в Иране ее нет. И я могу себе представить, что в случае убийства Путина включается совершенно другая политическая история и, главное, военная история. Короче говоря, я не знаю и знать не могу. Если бы кто-нибудь это знал, то мне бы точно не сказали. Но для Путина наступила другая счастливая полоса – цены на нефть. Вот где, конечно, подарок Путину, потому что... Вообще, вы понимаете, это цены на нефть – это обоюдоострое оружие. Посмотрите, что Трамп сделал в первую очередь. Он уничтожил всякие альтернативные источники энергии. Все, что можно было добиться за предыдущее президентство – он потихонечку уничтожает, чтобы не было этого, чтобы нефть была единственным источником. И сейчас это как это все жутко сыграло. Я помню, был такой Фридман, колумнист «Нью-Йорк Таймс», когда взорвали небоскребы, он сказал: давайте введем налог на бензин. На $1 поднимем цены на галлон и назовем его патриотическим налогом. И эти деньги уйдут все на создание альтернативных источников энергии для того, чтобы не зависеть от нефти или от этих страшных стран, которые ее поставляют. Все сказали, ну, доллар на галлон, это абсолютно исключено. Ничего из этого не получилось. А если бы это получилось? Это было 25 лет назад. Представьте себе, что сейчас мы могли бы жить в совершенно другом мире. Посткарбоновом мире, как Пелевин пишет. И это вполне возможно было сделать. Но Трамп оттянул вот эту вот возможность альтернативных источников, зеленой энергии, и сделал нефть главной политической игрой. Это главная ставка политической игры. Сколько стоит нефть? Вот к чему привела война в Иране. Это к одному. Цена на нефть. И, конечно, для Путина это подарок.
Получается, что Соединенные Штаты Америки, они также сидят на нефтяной игле, потому что было принято говорить о России, что она на нефтяной игле, и это проблема, и, в общем, причина очень многих бед, в которых Россия.
Но нефть — это же беда для всех. Нет такого народа, который не страдал бы от нефти. Те, кого она есть, страдают от нефтяного проклятия. Не надо ничего развивать, не надо ничего строить, нужно просто доить эти самые нефтяные вышки. А тех, у кого нет, страдают от того, что их шантажируют этими нефтяным проклятием. Нефть — это, я всегда представляю, что такое нефть. Это какой-то мезозойский трупы, которые отравляют нашу жизнь, отравляют нашу атмосферу. Только представим себе, что бы было с миром, как бы выглядела географическая и политическая карта, если бы не было вот этих вот нефтяных проблем. Представляете, как было бы совершенно по-другому. Мы бы не знали, что такое Ближний Восток. Все бы оказалось совсем иначе, и Россия не была бы такой, как она была. В России была бы, может быть, научная сверхдержава, а нефтяной на небе за колонкой. То есть, короче говоря, нефть, конечно, это великое несчастье для планеты. И кто этого не понимает, так это Трамп, который вместо того, чтобы поддерживать зеленую энергию, разрушал ее.
Трамп, он себя уже вписал в историю? Или все-таки, несмотря на то, что он уже успел сделать или не сделать, успел сказать, это такая промежуточная фигура в историческом процессе?
Ну, знаете, дело в том, что Трамп работает на историю, и ему все время кажется, что он может себя оставить в истории как Нерон, знаете, вот что-то такое, написать свое имя, например, на арке.
Какой актер попадает,
да? Да, это очень смешно, потому что ну, он не актер, а он деятель реального телевидения, да, вот это вот главный его успех. Но характерно, что он все время борется за место в истории, причем такими простыми средствами, я бы сказал, наивными. Ну, например, в Белом доме больше всего портретов Трампа сейчас. Они показали фотографии из Белого дома, где на каждой стене висит Трамп. То фотография, то картина, то портрет. Это вообще необычайно смешно и очень не по-американски, потому что в Америке принято, политики должны относиться к себе с юмором. Это старинная традиция. И вместо этого мы видим напыщенного фанфарона, который, нарцисса, который всюду выбивает свое имя. Иногда это скандальные истории. Ну, например, центр Кеннеди. Понимаете, центр Кеннеди — это великая институция, такая же, как, ну, скажем, Большой театр и дворец съезда в одном флаконе. И вот он взял, и почему он центр Кеннеди называется? Потому что после убийства Кеннеди построили центр. Кеннеди был знаменитым любителем искусства, поэтому его именем назвали этот самый концертный центр. А теперь называется Трамп Кеннеди. Куда взялся Трамп? Почему Трамп идет первым? А никто не знает. Но к чему это привело? Потому что все отказались выступать на этом самом центре Кеннеди. Опера, балет, театры, музыканты, джазовые концерты. Они все не хотят выступать вот под именем Трампа. И Трамп объявил, что теперь пришло время ремонтировать этот центр. На 2 года его закрыли для того, чтобы не видеть этих бойкотов. То есть эта борьба за историю, она идет. Да, я думаю, что она останется в истории как курьез. И в этом отношении будут написаны романы, будут поставлены комедии. Когда его первый раз избрали, я сказал, что это будет время рассвета политической сатиры. И был, конечно, прав, потому что все эти поздние телевизионные шоу Трамп поставлял материал каждую минуту. Сейчас все стало гораздо мрачнее, потому что Трамп ведет себя как слон в лавке, знаете. Особенно мне нравится то, что бей свои, чтобы чужие боялись. Ну, вот нашел себе врага, Данию, например, да, или это какие-то дикие, или Канаду. Господи, канадцы были нашими лучшими друзьями. Перестали ездить канадцы в Америку. Говорят, в Нью-Йорке главные туристы были канадцы, что вполне понятно, довольно близко. Особенно школьные каникулы, все бежали в Нью-Йорк, потому что, ну, это же центр мира. Перестали ездить канадцы в Нью-Йорк. Мой товарищ, который живет в Торонто, сказал, и мы постоянно с ним встречались в Америке. И он сказал, что не, я больше в Америку не поеду, еще не пустят. Еще что-нибудь будет такое. Посмотрите, что у вас с иммигрантами делают. Короче говоря, это историческое место Трампа. Вы знаете, когда первый срок закончился, он сказал, что он был лучшим президентом. Собрали историков. Ну, это такой 200-300 историков Америки. Главные имена такие. И они поставили, составили список лучших и худших президентов. Вот такой реестр. И на каком месте оказался Трамп? На последнем. Ну, как, на каким он окажется после этого срока, это покажет то, что произойдет за оставшиеся годы. Трамп еще может на столько наделать, что неизвестно. Хотя, конечно, если бы Трамп добился смены режима в Иране, то ему можно было бы многое простить.
Вот это краткосрочность момента, потому что понятно, что мы не можем залезть в голову чужого человека, тем более Дональда Трампа, но не секрет, что особенно это хорошо проявляется в диктатурах. Умирает диктатор, и его портреты снимают в тот же день. Его портреты снимают, улицы, там, не знаю, у Ленина, там все-таки Ленин задержался, но он не успел, да, очень многое сделать. Там Сталин потом уже появился, и вроде как Ленин не представлял угрозы. Но тем не менее, это все становится очень зыбко и рассыпается как песок. А это не является проблемой для таких людей, для нарциссов? Наверное, где-то в глубине души они же понимают, что закончится его власть, закончится вот эта вот иллюзия его обожания. То есть люди могут его ненавидеть, но все равно называют и вешают его фотографии, называют, там, не знаю, небоскребы его именами. Потом это все. И Путин.
Ну, знаете,
Путин будет то же самое.
Это же очень просто с Трампом. Ведь как Трамп считает, что меня все любят? А есть какие-то люди, которые не любят? Ну, это выродки. Выродки, вот он сам в смысле Стругацких, которые не верят в политической пропаганде. Но они выродки. И они придумали для таких людей, как я, они придумали специальное название. Это люди, которые больны синдромом ненависти к Трампу. Что бы Трамп ни сказал, мы его ненавидим. Я себя таким не считаю, потому что я стараюсь следовать логике какой-то и следовать за новостями. Но, тем не менее, трамписты, а среди русских эмигрантов трампистов море, гораздо больше, чем не трампистов. Я вообще не знаю никого, кто был так. Понимаете, дело в том, что у меня мало знакомых реднеков, поэтому я не знаю, как они выглядят, плохо знаю. А вот русских мигрантов у меня полно знакомых. И вот они как раз являются самыми главными последователями Трампа, которые закрывают глаза на все его безобразия и говорят, ну а Байден хуже. Это вот Байден хуже не очень напоминает Путина. Путинцев, которые говорят, что Америка еще хуже. То есть они даже не слышат, как смешно это звучит. То есть Россия плохая, но Америка еще хуже. Они этого не слышат. То же самое с Трампом происходит. В общем, конечно, его историческое место будет. Но вы знаете, вы говорите про то, что диктатура исчезает. Она исчезает не так-то просто. Это зависит от того, какой диктатор. Вот, например, самый интересный диктатор, на мой взгляд, это Франко. Говорят, что Вторую мировую войну победил единственный фашист. Это был Франко. Вот только Франко и выиграл эту самую войну. Все остальные были повесились и прочее. А Франко продолжал существовать. И до сих пор к Франко относится двусмысленно. В Испании можно встретить в одной семье франкистов и антифранкистов. С Муссолини, между прочим, такая же проблема. Муссолини тоже есть последователи сегодня. Но и у Сталина есть последователи сегодня в России. Еще как. Но вообще Россия, конечно, стремится найти себе прообразы в тоталитарных режимах. Ну, например, Ивана Грозного, которого все так любят, и ставят ему новые памятники. Сталину ставят новые памятники. Так что тиран умирает, но дело его живет. И, во всяком случае, в таких странах, где тоталитарное прошлое оказалось наиболее опасным.
А в каком случае тиран умирает? Для этого нужно проиграть, как Адольф Гитлер? Проиграть с разгромным счетом? Или есть еще другие рецепты исчезновения тирании?
Ну, посмотрите, например, на того же Милошевича. Вот это самый, пожалуй, обнадеживающий вариант, когда, кстати, это было очень непросто. Я-то помню, как все это происходило. 3 месяца шли бомбежки. Не 2 недели, как сейчас. Еще 2 недель не прошло, как Иран бомбят. А это 3 месяца продолжалось. И Милошевич остался у власти после всех этих бомбежек. Его свергли студенты, свергли отпор, называлось это движение, которое сумели сместить тирана Милошевича. А Милошевич был очень страшный человек. Я много раз бывал в Югославии, в бывшей Югославии, и во самых разных странах. Я бывал и в Черногории, и в Хорватии, и в Сербии, конечно. И это кошмар был, потому что он постоянно шли войны с зверской жестокостью. Это был, конечно, Гитлер своего времени. И его смогли сместить, и Югославия вышла из этой страшной полосы войн. Вот, пожалуй, вам самый хороший пример. И этот пример связан, конечно, с мужеством американского президента, который пошел на очень опасный шаг. Была первая бомбежка в Европе после войны. Так что вот бывают и счастливые исключения.
А Чаушеску, и пример совсем с другого фланга, это Каддафи. Вот эти две.
Каддафи тоже американцы помогли, конечно, но Чаушеску, вот это, конечно, самое интересное, потому что Чаушеску проиграл войну народу. И это очень странное зрелище было. Знаете, это вот тогда-то я поверил в силу народа. Я никогда не понимал, что такое народ, и сейчас не понимаю. Но вот я видел, как Чаушеску сняли, я видел своими глазами. Я видел, как это произошло, когда он выступал на площади, и вдруг раздались крики не «Да здравствует Чаушеску», как он ждал, а против Чаушеску. И он сделал шаг назад. Он отступил с балкона, на котором он выступал, и под давлением этой толпы. И в ту же секунду все началось. Почему, конечно? Потому что секретная полиция перешла на сторону. Вернее, не то, чтобы они перешли на сторону народа, но они побоялись за себя. Они поняли, что Чаушеску нужно от него избавляться. Между прочим, это та надежда, которая была и на Иран, и на Путина. Но что-то не видно, чтобы это происходило сегодня. Чаушеску так и остался единственным примером.
А почему, кстати, не случилось в России? Потому что был же период, когда, например, Савастьянов был одним из руководителей КГБ, потом ФСБ, и он был зам, если не ошибаюсь. Ну, опять же, да, это люди из такого демократического лагеря. Но вот кажется, что с Лубянкой все-таки не свершилась эта история до конца. Вроде как и убрали Дзержинскому памятник, такой символический акт произошел, и Соловецкий камень установили. И Лубянка уже в какой-то момент, кажется, колебалась. Но тем не менее, вот почему тогда не произошло вот это условное секретное
Видите, у меня
оружие?
этот камень, это с пьедестала Дзержинского. Мои друзья были там, они вытащили камень и подарили мне. Это я держу его на письменном столе, как залог надежды. Такие мощи свободы, знаете, вот этот камень. Я думаю, что все очень боялись, что КГБ, оставшись исчезнувшее КГБ, станет опасной силой. Представьте себе, я не знаю, сколько КГБистов, на миллион, наверное, миллионы, я не знаю сколько, но сотни тысяч точно хорошо вооруженных людей, которые остались без куска хлеба и будут грабить страну. Их надо к чему-то приспособить. Я помню эти разговоры о том, что нужно им найти какое-то дело. Пожалуй, самое дикое, что я слышал по этому поводу, это были слова, извините, Иосифа Бродского, который сказал, КГБ занималось тем, что защищало общество от личности. А вот теперь пусть он защищает личность от общества. Я до сих пор понятия не имею, что это означает. Но это сам своими ушами слышал от Бродского. Я, конечно, побоялся возразить, потому что тоже может Бродскому возражать. Но я запомнил эти слова. И они побоялись тронуть, что, конечно, была гигантская ошибка, как и не было суда над партией, не было суда над КГБ, не было. Никто не отвечал за это. Я летел однажды в Москву на самолете Андрея Сахарова. Самолеты называются именами Андрея Сахарова. Я подумал, что может быть, в самолете сидит человек, который пытал лично Сахарова, вливал ему в горло кипящий бульон. Может, они еще сидят, потому что тогда это было по времени еще походило. Никто за это не заплатил. И вот и вам результат, потому что единственная сила в стране оказалась это сила КГБ. Не партии, как было там при Брежневе, а КГБ. В этом отношении очень интересно, что было с Германией. Я недавно написал книжку «Фашизм». Я разбирал разные тоталитарные режимы, в том числе ГДР. Где я много источников прочел по этому поводу, и где говорили то, что ГДР гораздо хуже, чем гестапо было в штазе. Еще страшнее. Что же они сделали в своем штазе? Разогнали. И люди, которые были в штазе, они не могли работать больше на государственной службе вообще. И когда это произошло, то в Северной Корее собрали всех начальников секретных служб и показали им, как идет бывший сотрудник штази по метро и продает карандаши, чтобы не умереть с голода. Сказали, вот что с вами будет, если режим рухнет. Но что с ними стало еще интереснее? Они все стали заниматься бизнесом. И в результате эти самые штази, которые не могут выбираться, например, избираться на какие-то должности, служить на государственной службе. Но они очень неплохо жили, сейчас уже, наверное, не все поумирали, но в то время они смогли строиться. Представляете, как было бы, если бы КГБ, если бы Путин работал в такси, как он когда-то работал, говорят. Вот бы, теперь у него было бы два такси. Вот как бы это было, насколько полезнее, чем то, что происходит сегодня.
Но это особенные люди, особенно не со знаком плюс, а в том смысле, что достаточно способны, потому что, опять же, да, история КГБ, история Лубянки, история выживания в этих системах, история какой-то без человеческой жестокости, на которую многие из них способны. Ну, вспомним историю Хвата, этого работника НКВД, который Вавилова замучил, который потом с гордостью об этом рассказывал. То есть они выплывают, даже если разваливаются этой системы, они не пропадают по большей части. То есть это какая-то особенная, слово порода слишком хорошая. Ну, скажем так, люди должны обладать особыми качествами, чтобы быть в этих системах.
Понимаете, это эволюция работает на них. Потому что для того, чтобы оказаться в этих рядах, они должны совершить столько подлостей, столько гадостей, что к тому времени у них уже не остается ничего человеческого. Вот жизнь других. Опять-таки опыт ГДР. Речь идет о сотруднике штази, который проникся симпатией к человеку, за которым он должен был следить. Он проникся симпатией к нему и помог ему. Хорошая история. Он получил кучу премий этот фильм. Снимал его, конечно, западный немец. Но неважно. Когда в России показали этот фильм, то стали копать. И выяснилось, что такого случая не было. Ни одного, ни единого. То есть на всю эту самую штази, на все эти бесконечные количества агентов не нашлось ни одного человека, который способен был бы на такое чувство. Ни одного. Я понимаю, почему. Для того, чтобы попасть куда-то, вырасти, он должен был совершать постоянные страшные вещи. Такие страшные вещи, которые убивают душу напрочь. Знаете, у меня был знакомый еще в школьные времена, которому он занимался наукой, хотел заниматься наукой. Ну, учился в университете, все замечательно. Ему предложили пойти в КГБ и заниматься наукой там. Он говорит, это не значит, что он будет пытать кого-то там, да? Он будет КГБ, ну, наукой заниматься, чистое дело, все. Но когда он об этом сказал, вокруг него появилась такая аура тишины, и молчания и ужаса. И он, конечно, отказался, потому что ничего страшнее представить себе нельзя, что там работать на КГБ. И я думаю, что он правильно сделал, потому что нету чистой науки, КГБ и все прочее. Это, конечно, проклятое. И я не представляю себе, что с ними может стать, и какими они могут быть. Знаете, я никогда не видел ни одного КГБ. Я, правда, видел одного генерала КГБ, но он уже был в Вашингтоне, и он был давно-давно в отставке, он перешел на сторону демократии, написал книги о КГБ, разоблачающие. Но, с другой стороны, я представляю себе, что он должен был сделать, чтобы стать генералом in the first place. Да? Сначала что надо было сделать? Это, кстати, недавно мне пришло в голову с любимым нашим Штирлицем. Наверное, никогда не было секретного агента, которого так бы любило человечество, в том числе русская его часть, как Штирлица, правда? Но он же был большим начальником в СС. Чтобы пробиться в эти начальники, представляете, что он должен был сделать для СС? Какое у него было прошлое? Меня поразило только одно, что никому это не приходило в голову. С кем он не разговаривал, всегда говорит, нет, мне это в голову не приходило. Но чтобы стать таким эсэсовцем, он должен быть таким негодяем. Представьте себе, какие руки у него в крови. Но ничего, потому что он был идеальным секретным агентом. Это примерно так представляет себе Путин будущее. Вот эта вот страна, в которой живут такие штирлицы. И вот такой КГБ правит, есть колбаса. Вот это примерно идеал нынешний идеал России. И нету гомосексуализма. Главное – это гомосексуализм. Это главное – его запретить. Вот это большая идея. Недавно я обнаружил, что мои книги запретили в России. В том числе книгу «Гость». Я думаю, за что? За пропаганду гомосексуального образа жизни. Тут я уже, честно говоря, растерялся, потому что какое я к этому имею отношение, я не знаю. Я открыл книжку и нашел там ровно один абзац. Там было написано, что в городе Провинстаун, Массачусетс, очень много гомосексуалистов. Точка, зацит, больше ничего не было. Но они запретили эту книгу. Вот какая-то идеология России сводится примерно к этому. КГБ и без гомосексуализма. Так, чтобы не было ничего голубого в этой стране, включая небо.
А 451 градус, вот когда они дойдут, и дойдут ли они? Фактически ведь уже дошли. То есть они не жгут, конечно, но запрещают, изымают. Даже
нет, они уничтожают книги уже. Вот мой издатель Георг Гурушадзе, он посчитал, тысячи книг его уничтожены. Как они уничтожают книги, я не знаю, нарезают, наверное. Большая хитрость. Но скажите другое. Как хорошо, что появился интернет. Как трудно уничтожить электронную книгу. Вот, понимаете, у Брэдбери сжигали книги, и все. И вместо книг был телевизор. А теперь вместо телевизора и вместо книги есть интернет. И мы неуправляемый интернет, который мы не знаем, что делать. Хотя, конечно, в России знают. Потому что интернет становится все труднее, труднее доступен. Это вообще, конечно, совершенно дикая история. Потому что, когда Радио Свобода передавала на коротких волнах, радио было повсеместно. А потом радио исчезло. Не нужно же радио. Кому нужно радио? Есть интернет. И вот что теперь будет, когда интернет запрещает, когда YouTube запрещает? Я не знаю, вы почувствовали уменьшение аудитории за счет
YouTube-овских? Мы пробиваемся до аудитории. Наша аудитория, она все-таки успела подготовиться. И поэтому...
VPN вы имеете в виду,
VPN,
да? Ну, вы знаете, это мне напоминает то же самое «Радио Свобода». Были специалисты, которые могли слушать все, что угодно. Прямо мой отец. Мой отец мог слепую ночью, когда угодно, найти любую радиостанцию, потому что он никогда не выпускал из рук спиду. Никогда. Он мог найти все. Ну, правда, радиоинженером был. Но я помню, какие были специалисты, ездили куда-то на Лелупы, там меньше глушили. То есть можно было услышать, но это же далеко не для всех. А как, представляете, какая учительница на пенсии? Вот она знает, что такое VPN. А может, уже и знают. Может,
уже,
я недооцениваю.
Уже многие знают. И что интересно, мы это тоже замечаем и по статистике, и по комментариям, люди старшего поколения из России, например, за 80 лет, даже за 85 у нас есть, которые говорят, мы все равно будем вас смотреть, мы освоили эту технологию, там, VPN, не VPN, какие-то другие способы. То есть таких людей становится все больше. И что интересно, мы смотрели раскладку по статистике, именно, ну, как говорили, вот телевизор — это для людей старшего поколения. Очень многое меняется. В YouTube приходит очень много людей из России, ну, назовем это, старшего поколения, которые хотят смотреть то, что показывают такие каналы, как наш. И это...
Слушайте, это очень интересно, что старики как раз... Понятно почему. Потому что они уже пережили период глушения.
Многие,
они,
кстати, знают, об этом и говорят. Многие говорят.
Правильно, потому что они знают, что такое запрет и как его преодолевать. Но вот те, которые стали... За последние 30 лет, им же тоже уже порядочно годов. Вот они-то, для них самое страшное. Какое, они привыкли к тому, что интернет как водопровод. Откроешь кран и течет. Ну, конечно, с другой стороны, конечно, научиться и этому.
Здесь интересно, даже я видел комментарии, когда люди обмениваются опытом и вспоминают, где стояли глушилки, на какой станции метро, и люди, которые младше, там, скажем, 30 лет, да, они как раз читали о том опыте, и там Сева Новгородцев, город Лондон, BBC, это что-то из истории, но в то же время уже какое-то родное и близкое. И вот так, так эти поколения встречаются сейчас.
Страх Божий, как это мы идем назад и не вперед? Подумайте, что происходит, пока... Во всем мире обсуждают искусственный интеллект, мы обсуждаем глушилки. Это же что-то допотопное, правда? И в этом весь кошмар нашей жизни, потому что, дожив до старости, мы бредем назад. И эта история повернулась вспять. Ее не повернулась она, ее повернули. И мы никогда не знаем, сколько людям это нравится. Я всегда думаю, сколько этих процентов. Я всегда считал, 86% голосовало за Путина. Неужели они все нравятся то, что произошло вследствие этого?
Поставим многоточие в нашем разговоре и вернемся к нему в ближайшем будущем. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи.
Спасибо, Вадим. Всего хорошего.